Капустинский в тот вечер вместе с детьми стоял на коленях и взывал к Богу о помощи. Цитата. «Было безмолвие, мы встали с колен». Конец цитаты. И он, и дети погрузились в грустные мысли. Голод давал о себе знать все сильнее. Вдруг раздался стук в дверь. Дальнейшую сцену трудно описать словами. После нескольких вопросов разбойник вынул большой сверток и письмо и протянул Капустинскому со словами. Цитата. «Держи, это Аллах послал тебе и твоим братьям. Садись, пиши ответ». Конец цитаты. От сильного волнения он не знал, что делать. Писать ли ответ или благодарить разбойников. В тот миг ему казалось, что под черными бурками и тяжелым вооружением скрываются души посланников Божьих. Конец цитаты. Какие же сердца были у гонителей, если даже не знавшие сожаления разбойники оказали им милосердие? В 1896 году Гирёсы посетил брат В. Вебер, направленный от немецкой баптистской общины в Большой Голубой, в скобках, Поволжье. Его поездка также была сопряжена с многими опасностями, но он был вознагражден личными встречами с братом Циглером и некоторыми русскими братьями и вручил им собранные средства. Сноска. Бонч-Бруевич. В.Д. Преследование баптистов. Страница 36. Конец сноски. Страница 119. Существенную материальную поддержку бедствующим братьям оказывали В.А. Пашков и Е.И. Черткова, которые находились за границей. Помощь для братьев, живших в Закавказье, и их семьям также поступала от английских и шведских баптистов и от протестантских церквей Запада. В 1895 году братьев, живших в Елисаветпольской губернии и в Гирюсах, посетил доктор Ф. В. Бедекер в сопровождении И. В. Каргеля. Сноска. Копия циркуляра Кутаисского военного губернатора от 18 сентября 1895 года, номер 940, Ромира, фонд 2, опись 16, дело 31. Латимер Р.С. Жизнь и труды доктора Ф.В. Бедекера, страница 198-202. Конец сноски. Для встречи с ними Бедекер добился выдачи специального пропуска, подписанного царем. Несмотря на препятствия, чинимые местной администрацией, прибывшие братья имели возможность встретиться не только с баптистами, но и с штундистами, молоканами, духоборцами. Ф.В. Бедекер и И.В. Каргель оказали им духовную поддержку и распределили материальную помощь, полученную от верующих из-за границы. Деятельность И.П. Кушнерова. С самого начала победоносцевского времени в русско-украинском евангельско-баптистском братстве определился весьма ответственный, благодарный и вместе с тем небезопасный труд, заключавшийся в защите перед высшими властями несправедливо обвиняемых верующих и в обжаловании противозаконных действий в отношении их. Еще в 1886 году на Кубанском съезде баптистов был рассмотрен и решен положительный вопрос о привлечении к этому труду адвокатов. Их союзной кассы была выделена отдельная приходо-расходная статья для оплаты всех связанных с этим расходов. За неимением адвокатов с юридической подготовкой среди единоверцев братья сочли допустимым, цитата, «поставлять защитников без различия исповеданий», конец цитаты. Обвинителями и экспертами на суде чаще всего выступали православные противораскольнические миссионеры, заинтересованные в том, чтобы баптистов и евангельских христиан, в скобках пашковцев, представить на суде как штундистов. Обвиняемые в большинстве своем были малообразованные, едва умеющие читать и писать, в лучшем случае имели смутное представление о судопроизводстве. Они не придавали особого значения разнице в названиях «штундист» и «баптист». С кличкой «штундист» подсудимый смирялся и не возражал против этого на суде, не подозревая роковых последствий такого признания. А этого только и ожидали обвинители, для которых отпадала необходимость в экспертном заключении. Защитник же, не желая попасть в немилость епархиального начальства, не очень старался доказать, что обвиняемый в действительности является баптистом или евангельским христианином, а не штундистом. Дело кончалось тем, что обвиняемого осуждали по всей строгости закона как штундиста. Если подсудимый возражал против обвинения в принадлежности к штунде, то в силу незнания определения штунды на основании закона, ему было трудно представить доказательства, что он не тот, кем его представляют перед судом. Верующие зачастую не знали, что положение о судопроизводстве требует, чтобы были предоставлены факты обвинения, так как человек отвечает перед законом только за свои собственные поступки. Да и немногие знали о том, что в циркуляре от 3 сентября 1894 года, который был секретным документом, имелось такое определение, цитата, «Последователи Штунды, отвергая все церковные обряды и таинства, не только не признают никаких властей, но и проповедуют социалистические принципы, например, всеобщее равенство, раздел имущества и тому подобное. Учение в корне подрывает основные начала русской народности». Конец цитаты. Представленное обвиняемыми вероучение при недобросовестной работе эксперта и адвоката также не служило средством для их оправдания. Суды над верующими проходили с нарушением элементарных правил судопроизводства. Страница 120. Их решение было некому обжаловать перед высшим органом надзора, Сенатом. Для этой цели нужен был образованный адвокат-единоверец. Труд адвоката нес член Киевской общины баптистов Иван Петрович Кушнеров. Цитата. «Этот поистине неутомимый братский труженик», писал о нем И.С. Проханов, «начал свое служение со времен яростных гонений 1894 года, направленных против так называемых штундистов, когда всякое вступление в дело их защиты было преследуемо наравне со штундою и каралось, если не ссылкой, то многими лишениями со стороны правительства и духовенства». Конец цитаты. Сноска. Об Иване Петровиче Кушнерове. Братский листок, 1908, номер 2. Конец сноски. И.П. Кушнеров открыто посещал все судебные инстанции, начиная с мировых судей и земских начальников и кончая губернскими присутствиями и сенатом. В то время адвокаты обычно не брались защищать подсудимых верующих, не получив на то согласия высшей юридической администрации. Брат И.П. Кушнеров, призванный Господом на этот труд, со смелостью, дарованной ему свыше, выступал в судебных и административных учреждениях, защищая гонимых. Он писал разъяснения, убеждал, обличал гонителей в противозаконности их действий. Он также находил время посещать оказавшихся в разных уголках России обездоленных верующих и нести им утешение и ободрение. Благодаря его обращениям с делами обвиняемых в высшие юридические инстанции, Кассационный департамент Сената вынужден был отменить многие приговоры. Вынужденный выезд за границу В.Г. Павлова и И.С. Проханова. На исходе второй ссылки в Оренбург В.Г. Павлов получил приглашение на труд проповедника в город Тульча, Румыния, от русско-немецкой общины баптистов. Цитата. «Так как я видел, — писал впоследствии В.Г. Павлов, — что если останусь в России, то меня опять могут сослать в ссылку, поэтому принял это приглашение как голос Божий, призывавший меня трудиться на другом поле в проповеди Евангелия». Конец цитаты. Сноска. Павлов В.Г. Воспоминания ссыльного. Конец сноски. 10 июля 1895 года, распрощавшись с братьями из Оренбурга и из окрестных сел, он с семьей направился в Тифлис, а оттуда выехал за границу. В Оренбурге за время ссылки брата Павлова образовалась община из 10 человек. В окрестностях города имелось несколько групп с общим числом верующих – 140 человек. По пути в Тифлис В.Г. Павлов еще раз посетил места в Поволжье, в которых он сеял истину. Он побывал во Владикавказе и в Баку, а также виделся с братьями в Г. Акчае, среди которых находился и тифлисский брат А. Е. Леушкин, и с братьями, жившими в Елисаветполе. В городе Тульча В.Г. Павлов прожил до конца 1901 года, проповедуя Евангелие на русском и немецком языках. С особой любовью Павлов был принят общиной, пастором которой ранее был И. Виллер. Верующие чувствовали себя осиротевшими после смерти Виллера. При В.Г. Павлове эта община возросла на 60 человек. Павлов писал из Румынии, цитата, «Народ здесь далеко не так восприимчив к вере, как в России, но очень холоден и равнодушен». Конец цитаты. Сноска. Там же. Конец сноски. Во время эмиграции В.Г. Павлов участвовал в публикации сообщений о преследованиях евангельских христиан-баптистов за веру в России. Он являлся постоянным корреспондентом журнала «Свободная мысль», редактором которого в то время был В.Д. Бонч-Бруевич. Сноска. Письма В.Г. Павлова В.Д. Бонч-Бруевичу хранятся в архиве Рамира, фонд 2, опись 16, дело 2 и другие. Бонч-Бруевич, В.Д. Преследование баптистов. Страницы 25, 36, 53, 64. Конец сноски. Находившийся в эмиграции в Лондоне, а издателями сыновья Е. И. Чертковой, Владимир и Александр. Страница 121. Первый был последователем Л. Н. Толстого, второй принадлежал к кругу В. А. Пашкова. Благодаря этим и другим публикациям факты произвола в отношении верующих в России стали достоянием мировой общественности. Цитата. «Английские газеты были полны сведений о возмутительных издевательствах над мирными сектантами, и английское общество сильно негодовало против бесчинств, производимых Победоносцевым и компанией». Конец цитаты. Писала Ф. Степняк, жена С. М. Степняка Кравчинского. Сноска. Степняк Кравчинский. С. М. Собрание сочинений в двух томах. Том 2. Москва, 1958. Штундист Павел Руденко. Страница 571. Конец сноски. К 1894 году И. С. Проханов стал уже заметной фигурой в Евангельско-баптистском братстве. Напомним, что с конца 1889 года он издавал нелегальный журнал «Беседа» в Петербурге и вел оживленную переписку со многими преследуемыми служителями в России. Не имея возможности работать на государственной службе по специальности, И. С. Проханов в 1894 году выступил инициатором создания сельскохозяйственной общины коммуны Вертоград под Симферополем по апостольскому образцу. Деяние 4.32. В нее вошли некоторые братья из менонитов, вдова поэта Н.А. Некрасова, З.Н. Некрасова, с двумя племянницами Е. Сыромятников и другие. Все члены этой коммуны были единоверцами, однако коммуна просуществовала недолгое время. В то время И.С. Проханов уже написал много стихотворений, гимнов и поэм, позднее вошедших в сборники духовных песнопений. В 1894 году, под впечатлением письма одного брата, много перенесшего в местах лишения свободы, Проханов написал поэму «Глубокая ночь над землею», которая была переложена на музыку и проникновенно пелась верующими. В том же году, опечаленный ссылкой отца, он написал гимн «О нет, никто во всей вселенной». Многоградная деятельность Проханова, несомненно, не могла не обратить на себя внимания. Цитата. «Петербургские братья, — писал И. С. Проханов, — настаивали, чтобы я уезжал за границу, советуя опубликовать там все материалы о гонениях в России, организовать духовную и финансовую помощь нашим братьям и посылать оттуда литературу для моральной поддержки верующих. Даже в то время, когда я оставался в Петербурге, готовясь последовать совету братьев, меня искала секретная полиция, следуя по пятам. Однажды я посетил брата Бердникова, скобка, руководителя одной из маленьких общин в Петербурге, автор, конец скобки. Через несколько минут после того, как я ушел от него, агент полиции вошел к брату и спрашивал обо мне». Конец цитаты. Сноска. Проханов И.С. Автобиография. Конец сноски. Стало ясно, что дольше оставаться в Петербурге нельзя. В феврале 1895 года И.С. Проханов через Финляндию выехал за границу. Находясь в пути, И.С. Проханов написал известное духовное песнопение «К неземной стране путь указан мне», в котором есть такие слова. «К неземной стране путь указан мне, и меня влечет что-то все вперед. Не растут цветы на пути моем, лишь шипов кусты вижу я кругом. Соловьи зарей не ласкают слух, лишь шакалов вой слышу я вокруг». Вначале И.С. Проханов прибыл в Стокгольм, затем направился в Гамбург, оттуда в Париж и, наконец, обосновался в Англии. Часть материалов о преследовании верующих в России была передана им для публикации в Париже. Часть он продолжал публиковать в «Беседе», уже находясь за границей. Издательство этого журнала приняла на себя сестра Е.В. Кирхнер, которая выехала из Саратова в Швецию, а затем в Румынию. Находясь в Англии, И.С. Проханов прослушал годовой курс богословия в Баптистском колледже в Бристоле. следующем, 1896 году, он познакомился с немецкими и французскими богословскими школами в Берлинском и Парижском университетах. Страница 122. Признание русского баптизма. Царское правительство, поставленное перед фактами противозаконных действий против баптистов местных судов и сходов, которые выявил Сенат, было вынуждено официально признать баптистов в России. В 1896 году Сенат дал разъяснение, в котором говорилось, что, цитата, «высочайше утвержденное 4 июля 1894 года положение Комитета министров, скобка, циркуляр Министерства внутренних дел от 3 сентября 1894 года, автор, конец скобки, касается исключительно штундистской ереси и не может быть распространяема органами административной власти на другие исповедания, что баптизм не может быть отождествляем со штундистом». Конец цитаты. Сноска. Есевич Бородаевская, В.И. «Борьба за веру». Страница 52. Бонч Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов». Страница 74. Конец сноски. С конца 1896 года участились случаи отмены кассационным департаментом Сената приговоров местных судов, а также был издан ряд указов, в которых неоднократно подчеркивалось, что баптизм не может быть отождествлен со штундизмом, и что верующие могут быть наказуемы не за принадлежность к тому или иному течению, а за фактически совершенное преступление. Сноска. Указы номер 5036 от 24 мая 1897 года. Номер 6797 от 27 сентября 1897 года. Номер 2860 от 3 октября 1897 года. Номер 2555 от 20 марта 1900 года. Бонч Бруевич, В.Д. «Преследование баптистов». Страница 74-77. Мельгунов, С. «Штундисты или баптисты?» «Русская мысль», 1904. Конец сноски. Этими указами был признан факт существования русско-украинского баптизма. Третий съезд противораскольнических миссионеров. Несмотря на факт признания баптизма в России, К.П. Победоносцев продолжал осуществлять намеченный им план его искоренения. Летом 1897 года в городе Казани состоялся третий съезд противораскольнических миссионеров, на который съехались около 200 человек. Активное участие в работе съезда принимал товарищ обер-прокурор Синода. Сноска. Неделя, 1897, номер 30 и 33. Конец сноски. Специальная комиссия съезда установила общее название «штунда» для баптистов, евангельских христиан, староштундистов и младоштундистов, так называемой «духовной штунды». Сноска. «Пашковщина и штундизм. Миссионерское обозрение. 1897. Страницы 797-806. Конец сноски». Вскоре в «Миссионерском обозрении» появились статьи, в которых оправдывалось такое решение и делались попытки опровергнуть факт существования баптизма в России. Баптизм отождествлялся со штундизмом и представлялся как результат немецкой пропаганды. После указов 1897 года появились противоположные утверждения. Так, в февральском и ноябрьском номерах «Миссионерского обозрения» за 1900 год были напечатаны статьи миссионера Киевской епархии Н. Белгородского. Цитата. «Почему южно-русский штундизм нельзя признать баптизмом?» Конец цитаты. И П. Козицкого. Цитата. «Можно ли штундизм отождествлять с баптизмом?» Конец цитаты. Последний автор при этом ссылался на заключение Третьего миссионерского съезда. Цитата. «Деление на штундистов и баптистов утратило свое значение». Конец цитаты. Сноска. «Миссионерское обозрение», 1900 год. Февраль. Страница 196-206. И ноябрь, страница 481-501. Конец сноски. Проявляя удивительную изворотливость, миссионеры до выхода перечисленных выше указов 1897 года, отождествлявшие баптизм со штундизмом и представлявшие его как результат немецкой пропаганды, теперь принялись доказывать обратное. Третий съезд противораскольнических миссионеров вынес, кроме всего прочего, решение, цитата, «принадлежность к некоторым вероисповеданиям признать таким порочащим обстоятельствам, которое давало бы обществам право высылать их последователей в Сибирь». Конец цитаты. Страница 123. Это решение давало основание ссылать совратившихся в Сибирь не через суд, который контролировался Сенатом, а в соответствии с приговорами местных сходов. Архиепископ Рязанский, помимо всего, предложил, цитата, «полезную для миссионерства мысль», конец цитаты, о конфискации имущества раскольников. Конец цитаты. Сноска. Неделя, 1897. Номер 33 от 17 августа. Конец сноски. Таврический пресвитер Ф.П. Балихин обличал православных иерархов в том, что они необоснованно называли баптистов «штундой». В 1900 году он писал епископу Алексию, с которым неоднократно встречался в 1897-1989 годы во время работы Таврического миссионерского съезда духовенства, имевшего своей целью подвести под определение штунды таврических баптистов и евангельских христиан-захаровцев. Сноска. Результаты последнего исследования штунды и новомалаканских толков в таврическом сектантстве. Миссионерское обозрение. Санкт-Петербург, 1899, страницы 166-193. Конец сноски. Цитата. «Не знаю, почему вам непременно хочется называть нас штунды-баптистами. Неужели это для вас важно? Вы как В.М. Скворцов». Скобка. Скворцов, чиновник особых поручений при оберпрокуроре, под руководством которого проходил названный съезд. Автор. Конец скобки. Люди хорошо образованные и хорошо знаете, что мы признаем правительство, а раздела имущества не признаем. Священство или пресвитерство имеем, в силу чего же вы считаете нас штундистами? За это вам грех от Бога, всякая неправда есть грех. Мы одинаково с вами признаем, что правительство установлено Богом. Римлянам 13.1. Но вы не стесняетесь везде порицать нас штундой. Это прямо обидно для нас. Вы этим показываете, что у вас есть какая-то скрытая цель, неугодная Богу. Речь идет не лично о вас, а вообще о всем духовенстве, в особенности о В.М. Скворцове. Конец цитаты. Сноска. Епископ Алексий. Материалы для истории. Страницы 542-543. Конец сноски. Несправедливости, чинимые в России в отношении евангельских христиан-баптистов, только за то, что они позволяли себе веровать не так, как тому учила господствующая православная церковь, и проповедовали Евангелие людям, вызвали волну возмущения общественности в европейских странах. Эта реакция была усилена сообщениями, поступавшими из России, которые появлялись в журналах «Свободная мысль», в скобках «Свободное слово», «Беседа» и других. В 1894 году в Англии был издан на английском языке новый роман С. Степняка Кравчинского «Штундист Павел Руденко» о жизни баптистов в тяжелые победоносцевские времена. В 1900 году роман был издан женой писателя Ф. Степняк в Женеве в русском переводе и нелегально ввезен в Россию. Впервые он был издан в нашей стране в 1906 году. Сноска. Степняк Кравчинский, С.М. Штундист Павел Руденко. Москва, 1958. Собр сочинения, том 1. Конец сноски. В России также все громче начали звучать голоса в защиту верующих евангельского вероисповедания. Ниже приведено высказывание о христианах-баптистах и, в частности, о Василии Гурьевиче Павлове, православного священника Ионы Брихничева, его современника. Цитата. «Я не баптист. Мое исповедание вы знаете из моей книги «Огненный сеятель». Но от избытка сердца, говорят уста, и я свидетельствую, что во многих баптистских и евангельских общинах чувствуется до осязательности веяние Духа Божия. Помните, что ответил Господь ученикам Иоанновым на вопрос Иоанна, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Матфея 11:4-5. «Неужели вы всего этого не видите в баптизме? Не видите, как далеко их жизнь ушла от нас, православных и неправославных?» Страница 124. «На меня их портреты смотрят укоризненно со стен. Они стоят как живые, укоры всем нам, и кротко смотрят нам в очи со всех уголков мира, ибо баптизм, или все то же евангельские христиане, сделался достоянием всех народов. вы с пренебрежением отзываетесь о них как о гастролерах. Но эти так называемые гастролеры в большинстве своем бедняки и простецы, несут народам свет Христова Евангелия и совершают труды, какие были по силам только величайшим из апостолов. Знаете ли вы одесского баптистского пресвитера Василия Гуривича Павлова, сын извозчика Молоканина, научившийся грамоте на медные деньги и всю юность и отрочество, прослуживший мальчиком и приказчиком в магазине? Кто этот Павлов? Апостол Евангелия на свободе и в узах, прошедший всю Россию из конца в конец с проповедью Евангелия и перенесший свою деятельность в Румынию. Он свидетель верный Слова Божия. Без числа арестовываемый у нас на Руси за свою веру, прошедший этапом множества тюрем, вечно надзираемый как вор и убийца, 8 лет проведший в ссылке и потерявший в ней все, что имел, и самых дорогих, жену и детей, в течение 5 дней, но до сих пор он не утратил юношеской бодрости и ни на кого не озлобился. Кто он, этот Павлов? Русский гражданин, презираемый и гонимый на родине, и неоднократно громом рукоплесканий, встреченный за свое исповедание веры в культурных странах. Кто же он, этот Павлов? Один из тех, благовествующих слово нищим, которые незаметно для нас вырастают силой духа великих богачей веры. Знаете ли вы, дорогой брат, как этот Павлов, еще будучи юношей, чтобы иметь возможность проповедовать Слово Божие евреям, субботникам и молоканам, нигде не учившись, поступил в Хедер и изучил древнееврейский язык? Павлов, чтобы не быть немым среди тех народов, куда вело его провидение, а с другой стороны, чтобы лучше усвоить Слово Божие, кроме еврейского, изучил сирийско-халдейский, ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, сербский, финский и самаритянский языки. Что заставило его предпринять, помимо огромного проповеднического подвига, такой колоссальный труд по изучению языков, который доступен лишь очень немногим ученым-лингвистам? Что как небезграничная любовь ко Христу? И к этим людям вы относитесь с пренебрежением, называя их веру ледяную горою. Скажите по совести, много ли подобных гастролеров не только у нас в убогой России, но даже во всем мире? Но в баптизме не только один Павлов, а множество сильных духом и верою. Даже молодые проповедники, самородки, и то чувствуется, что они проповедники милости Божией. Конец цитаты. В либеральных газетах и журналах все чаще появлялись статьи, осуждавшие притеснение за веру. В газете «Неделя» с 1897 года в рубрике «Судебные процессы» периодически помещались сообщения о процессах над верующими евангельского вероисповедания. Газета «Новое время», начиная с 1900 года, публиковала статьи о свободе исповедания веры. В одной из таких статей предводитель дворянства Орловской губернии М.А. Стахович писал: сноска «Новое время», 1901, номер 254, от 25 сентября, конец сноски. Цитата. «Кто же запретил свободу совести в России? И кто карает? Разобравшись в законах, выходит, что карает гражданская власть вместе с духовной. При этом они не только соединились, но и перепутали свои несовместимые области. Ни именем духовного начальства, ни от имени духовенства, а во имя церкви надо высказать, что насилие над совестью бессовестно. И где нет свободы, там нет искренности, нет веры правой и неправой. Вы помните, согласие и ведомо священника и начальства заперли заподозренных штундистов в церкви, принесли стол, накрыли чистой скатертью, поставили на него икону и стали выводить по одному. «Приложись», — повелевали. А в ответ: «Не хочу прикладываться к идолам». И принимались пороть тут же, послабее которые после первого раза возвращались в православие, ну а которые до 4 раз выдерживали. Вы говорите, батюшка было вначале 40 семей, а теперь 4. Где же остальные? А милостью Божией сосланы в Закавказье и Сибирь. Конец цитаты. Страница 125. В то время раздавались и голоса, которые отстаивали исключительные права господствующей церкви в делах веры. Цитата. «Христианская терпимость не есть равнодушие к своей истине и к своим религиозным заблуждениям. От свободы личного исповедания должно отличать свободу религиозного соединения, оказательство своего верования». Конец цитаты. Сноска. Красноженов. К вопросу о свободе совести и о веротерпимости. Новое время. 1901. 21 октября. Конец сноски. На этот тезис последовал известный ответ Эль Полонского. Цитата. «Но в чем же в таком случае будет заключаться свобода личного исповедания? В том, что всяк волен внутренно веровать во что хочет, лишь бы без оказательства своего верования. О такой свободе нечего и говорить. О ней никто и не говорит, просто потому что закон не может карать за то, о чем он знать не может». Цитата. «Свобода, конец цитаты, веровать тайно во что угодно совсем не может быть ограничена». Конец цитаты. Начиная с 1902 года в журнале «Русская мысль» и других появился ряд статей А.М. Бобрищева Пушкина, А.С. Пругавина и С. Мельгунова, которые открыто осуждали преследование за веру. «Новые нивы для благовестия». Нетронутой целиной для посева евангельской истины, все еще оставались Сибирь и Средняя Азия. В конце 80-х, начале 90-х годов сюда начали прибывать сосланные и добровольно переселявшиеся братья со своими семействами с Украины, Белоруссии и Центральной России. Первые евангельско-баптистские общины в Сибири возникли в Минусинском крае. В 1887 году в эти места был сослан брат Кирпичников с женой, обратившийся еще при В.А. Пашкове. В 1889 году И.В. Каргель отыскал их в Минусинске, когда сопровождал в поездке Ф.Б. Бедекера. Он нашел, что верующие живут примерной христианской жизнью, бодрствуют и радостно возвещают благую весть спасения коренным сибирякам. В 1892 году в деревню Очуры Минусинского уезда из Каменец-Подольской губернии прибыл в ссылку Г.С. Вербицкий с семьей. Будучи лишенным состояния, он работал печником. Через его свидетельство в 1893 году пришел к Господу Петр Кокорин, сосланный за кражу, и его жена. Начали проводиться первые молитвенные собрания, которые привлекли внимание и местных жителей. В 1894 году сюда прибыл Ф.В. Корницкий с частью семейства, сосланный в 1890 году, также из Каменец-Подольской губернии. До 1894 года он находился в ссылке на реке Лени на строительстве Великосибирского железнодорожного пути, а позже в Красноярске, где похоронил троих сыновей. Через год из Херсонской губернии переселились Яков Ткаченко и Григорий Подковский с семьями. Затем прибыло еще две семьи. В результате возникла первая в Минусинском крае и во всей Восточной Сибири маленькая евангельско-баптистская община. Ее пресвитером был избран Н. Зелинский, сноска «Наши старцы», баптист 1927, номер 8. Конец сноски. В 1896 году из станицы Тихорецкой Кубанской области в город Омск переселились братья В. И. Беляев и Булгаков с семьями, а также сестра Деева. 6 января 1897 года они в объединенной молитве воззвали к Господу. Цитата. «Господи, устрой здесь Твою церковь». Конец цитаты. Ответ на их прошение пришел незамедлительно. Летом того же года с Кубани прибыл брат А. Л. Евстратенко. Он преподал первым новообращенным крещение в реке Иртыше. Господь прилагал спасаемых к церкви. Начались большие покаяния. Так было положено начало первой общине в Западной Сибири. Сноска. Филадельфийский И. Евангельская весть в Сибири. Баптист Украины, 1928. Номер 2. Конец сноски. Страница 126. В 1897 году благая весть достигла просторов Средней Азии. Произошло это так. К молоканам, жившим в селе Верхневолынском Сырдарьинской области, приехал благовестник М.Д. Чечеткин, который незадолго до этого возвратился из поездки по Амуру. Одним из первых обращенных в Верхневолынском стал молоканин С.К. Скородумов, Его крестил брат Чечеткин и вскоре руку положил на служение. Сноска. Тимошенко М. Наши работники. Баптист. 1926 год. Номер 9-10. Конец сноски. К.С. Скородомов начал ревностно проповедовать бывшим единоверцам, разъезжая по окрестным русским селениям. Таким образом, было положено начало распространения благой вести спасения в Средней Азии. В это же время возникла поместная церковь в Самаре. Туда в конце 90-х годов приехали братья Ф. Кирш и П.П. Перк из Саратова с целью открыть библейское дело для распространения книг Священного Писания. П.П. Перк нашел среди молодых молокан, желающих обучаться пению гимнов по нотам. Он проводил с ними спевки. Обычно спевки начинались чтением Слова Божия и молитвой. Постепенно спевки расширились и превратились в собрания, на которых брат П.П. Перк говорил слово. На одной из таких спевок собраний в 1899 году обратился 16-летний юноша П.И. Чекмарев. Несколько позже Самару посещали братья Д.И. Мазаев и В. Каргель, Н.В. Одинцов. Начались обращения и крещение возрожденных душ. Сноска. Из записей Ю.С. Грачева по воспоминаниям старейшего члена Куйбышевской общины А.И. Грачевой. Конец сноски. К концу победоносцевского периода русско-украинское братство не досчитывало в своих рядах многих замечательных служителей. Незадолго до высылки владикавказских братьев скончался делегат нескольких съездов баптистов и Н. Скороходов. На Дальнем Востоке в 1898 году отошел в вечность благословенный труженик на Ниве Божией Я. Д. Деляков. В этом же году в закавказской ссылке умер С. Е. Капустинский. В 1900 году в Румынии Господь отозвал свои обители И.Г. Рябошапку, а в Риме в 1902 году закончил свое земное странствование В.А. Пашков. В 1894 году в городе Канны, Франция, последовала кончина А.П. Бобринского. Сноска. Некролог графа А.П. Бобринского. В газете «Неделя», 1894 год, номер 42, от 16 октября, конец сноски. К 1900 году из продолжительных ссылок возвратились домой братья А.М. Мазаев, М.К. Кальвейт, А.Е. Леушкин, Т.О. Хлыстун, Н.И. Воронин, Л.Д. Примаченко, В.В. Иванов и Лесоцкий. В 1898 году вернулся из-за границы И.С. Проханов. В 1901 году приехал В.Г. Павлов. Несмотря на то, что с 1897 года уже наметился некоторый спад преследований, однако свободы для проведения богослужения еще не было. Верующие собирались тайно.